Твои горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области установления, уточнения христианского миропонимания, которое нам необходимо для того, чтобы осуществлять жизнь действительно христианскую, с постановкой в этой жизни цели исполнения евангельских заповедей и спасения для жизни вечной, то есть изыскания Царства Божьего во Христе. Опираясь на Откровение Божие, на Священное Писание Ветхого и Нового Завета и на труды святых отцов, толкователей, как основную часть священного предания нашей Церкви. Сегодня мы постараемся подытожить тему, которой посвятили несколько наших последних сюжетов. Тему, собственно, не новую, но, по большому счету, всегда актуальную. Это разговор о монархии, о монархическом принципе управления, властном принципе именно, что монархическом, но монархии именно как делегированной теократии, как это говорится, как желание, попытки осуществления правды Божией на земле применительно, ну, собственно говоря, к проблемам государственного управления и взаимоотношений высшей власти с народом и обществом. Повторимся, и это, можно сказать, в каком-то смысле будет повторением таким неизбежным, что сама по себе декларация монархического образа правления, осуществления властного принципа, она сама по себе хороша, но, увы, идеал в истории, он очень сильно порой расходится с тем, что в истории в ту или иную эпоху происходит, что происходило в той же Византии, в Восточной Римской империи, несмотря на то, что она просуществовала добрую 1000 лет, но все-таки пала. И надо сказать, что пала в каком-то смысле, будучи зажата в тисках между Западной Европой, которая ко времени падения Восточной Римской империи ушла достаточно далеко вперед в своем понимании того, каков может быть этот монархический способ правления. Ну, и, в общем-то, не только не помогла Византии в том, чтобы устоять перед натиском османов, турок-османов, но и сама достаточно хищнически относилась к Византии, что, собственно говоря, подтверждает захват и разорение той же Византии, казалось бы, во многом, ну, единоверными христианами-крестоносцами. Ну, хотя, насколько единоверными к тому времени, это к тем временам, точнее, это тоже большой вопрос. Ну, вот и в истории России мы находим, с одной стороны, казалось бы, достаточно четко сформулированный принцип настоящего самодержавия, по крайней мере, уже осуществленный в плане точных формулировок при Иоанне IV Грозном, но находим и серьезные искажения этого монархического принципа на практике, что, в общем-то, приводит к смуте. А в 17-м столетии, о чем мы говорили в прошлый раз, трагедия раскола, приключившегося тоже по разным причинам, она очень сильно подрывает национальное самосознание и самосознание, в том числе, грядущего великого реформатора Петра I. После чего, собственно говоря, принцип самодержавный в России в 18-19 столетии уже осуществляется в явно искаженном виде, уже, в принципе, такого во многом а-ля протестантского абсолютизма, когда помимо всех других, в общем-то, властных и общественных, межсословных и управленческих проблем, фактически церковь оказывается полностью подчинена государству и государственной бюрократии, в том числе в плане отношения государства к церкви, такому управленческом, становится фактически на уровне с другими министерствами, можно назвать. Патриаршество упраздняется. Вместо соборного принципа правления церковью оказывается так называемый священный синод во главе с неким чиновником, жилобер прокурором. Соборность, как справедливо заметил Лев Тихомиров, подменяется принципом коллегиальности, которая сама по себе вообще никакого отношения к соборности не имеет. Но вот Петром I и так далее, теми, кто пришел ему на смену, понимается скорее именно как аналог соборности. Вообще, фактически, по декларативным принципам, там, духовному регламенту и так далее, с какими-то небольшими оговорками, которые вообще особого значения на практике никогда не имели, фактически главой церкви оказывается сам император. Ну и все это, в общем, приводит к ситуации, которая оказывается чревата 1917 годом и нашей революции, кровопролитию, большим жертвам, ну и, в общем-то, разорение церкви, хотя в начале 20-го столетия планы восстановления патриаршества вынашивались, и последний государь-мученик, он тоже стоял на этой точке зрения, но подойти к осуществлению этого еще в условиях самодержавия тогдашнего не удалось. А собор 17-18 года, поместно избравший патриарха Тихона, как известно, как бы он во многом хорош не был, но, в принципе, решить реально задач осуществления именно соборной уже церковной жизни, ну, просто-напросто и не смог, потому что господа большевики уже такой возможности не дали. Ну, вот и чтобы нам подытожить разговор о монархическом принципе правления, ну, просто попробуем порассуждать, собственно говоря, а что необходимо, чтобы вообще в реальной жизни, ну, мы имеем в виду все-таки Россию, русскую цивилизацию, даже при желании вдруг явленном бы, знаю, собой власти и народа, все-таки прийти к монархии как наиболее желаемому образу управления, можно сказать, государственного строительства, что, если бы это вдруг стало реальностью, а что было бы еще и необходимо? Потому что сама история, повторюсь, свидетельствует о том, что, увы, мало иметь самодержавного государя, а большой вопрос, а как этот самодержавный государь будет управлять, и каковы его отношения будут с самим народом, и какие отношения будут народа с самодержавной власти. Нужна, по меньшей мере, аристократия, на которую монархия бы опиралась, аристократия правящая, и ответственная, и служивая, которая сейчас и нет и в помине. А та элита, которая есть, она ее аристократией ты не назовешь, и она никакая не ответственная, а скорее насквозь вороватая. Это не элита, а плутократия. То есть отсутствует по меньшей мере один из важнейших элементов для осуществления вот именно монархического способа правления. Ну и помимо этого сами механизмы, рычаги, институции управительные как раз-таки вопросы, каковы они должны быть. Потому что в истории, да, в нашей истории мы видим разные попытки управленческие, но видим, что очень многое упирается в отсутствие реальной вообще соборности. Да, были земские соборы, вероятно, какой-то подобный механизм, он является более-менее рабочим, но, в принципе, земские соборы в свое время тоже сошли на нет. А власть берет бюрократия, берет чиновничество, которое, прежде всего, как известно, ставит целью собственное обогащение, собственное благоденствие и всегда стремится, ну, в общем-то, подменить собой реальную самодержавную власть, вытеснить ее куда-то на периферию реального взаимодействия с обществом и народом, сделать по возможности скорее такой условный, там, конституционный, неконституционный, бутафорской или какой. В результате даже там декларируемый себе прекрасным образом монархический принцип может оказываться какой-то условностью и не более того. Вот имеет смысл, пытаясь подытожить эту тему, поговорить вот об этих, ну, мягко говоря, проблемах. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
В прошлый раз мы говорили о том, что Россия взялась в Византии уже сформировавшийся принцип самодержавия, причем его взяла не такой, как он был в Византии, а в своем идеальном состоянии, но реализовать его в этом идеальном состоянии России не удалось, и Лев Тихомиров приводит две причины, почему это не удалось. Ну, первое – это отсутствие собственной теории монархизма, да, то есть вот отсутствие такой разработанной, подобно тому, как в христианстве, в православии существует Библия, существует Евангелие, существуют там сами тексты, даже символ веры, но еще существует богословская целая система, целая наука, где ясно, точно все расписано, все осмыслено и понятно, где ересь, где не ересь.
А Византия, разве эта монархическая теория самодержавной власти была подробно разве разработана?
Нет, как раз в том-то и дело. Она там была на практике, осуществлялась, разрабатывалась на практике.
Ну да, разные юридические правовые установления, там новеллы Юстиниана, ну и в последующем в том числе. Такая регламентация, собственно говоря, именно принципов управления и юридических сторон правовых этого принципа.
Ну да, но ведь вот этот принцип самодержавия, он не был реализован в идеальном состоянии ни в Византии, ни в России. И Византия не успела, пала, и Россия пала. И так и он и не был реализован, в том-то это дело.
И Византия не успела. Тысяча лет была. Она за тысячу лет, получается, не успела.
Ну, за тысячу лет, да. Но она его сформировала, но Россия тоже долго была. И вот речь-то ведь о чем? О том, что Лев Тихомиров говорит, что вот две причины. Первое – отсутствие вот этой теории монархической государственности, ясного понимания, как должна быть устроена вообще самодержавие. Вот они интуитивно понимали и взяли этот идеал из Византии, но, так сказать, научно его не разработали. И вследствие этого вторая проблема возникла, что одновременно на Западе как раз вот эта богословская наука очень активно развивалась. Наука и богословская, с одной стороны, своя, да, уже, так сказать, католическая, уже которая была основана на еретическом принципе филиокве со всеми последствиями, но и социальная, и монархическая у них теория развивалась, и там экономическая, то есть все вот это развивалось, и развивалась и наука, и развивалось и производство, и капитализм уже там начинал развиваться, и ростовщичество. И вот это все оказывало огромное влияние на как раз русское общество, на русское государство, и в том числе совершенно сокрушительное влияние оказало на как раз сознание Петра Первого. И, кстати, еще, как мы в прошлый раз обсуждали, что именно раскол подготовил вот эту вот как бы абсолютную неспособность русского сознания сопротивляться вот этому западному влиянию. Мы в прошлый раз подробно обсуждали, сейчас не будем повторять. В результате что произошло? Что Петр Первый начал строить, модернизировать Россию по западным образцам. Он фактически изменил русскую идею. То есть Россия отказалась не формально, не буквально, а это не было декларировано, но реально она отказалась от идеи продолжать линию Византии, линию Третьего Рима. Она должна была стать Европой, а как бы одновременно признавалось, что она сейчас не до Европы, она должна догнать Европу, а Европа уже была католическая, уже протестантская, уже секулярная, и вот все эти влияния, веяния начали действовать в России, и Петр I, тоже не имея никакой теории, он в каждом отдельном случае принимал какое-то частное решение тактическое, которое оставалось потом на века. В частности, вот он ликвидировал патриаршество, и это было, конечно, совершенно как бы чудовищное повреждение, нанесено вообще всей русской государственности и русской церкви, потому что, когда он сделал ее частью правительственного аппарата, вся элита, русское дворянство, оно все-таки воспринимало себя как такой правящий высший класс в России, а правительство, оно не правило дворянами, оно правило народом, оно как бы выражало волю дворян. И поэтому получилось так, что церковь оказалась под дворянами. Это некий получился, интуитивно даже воспринимался, ну, а кем-то и сознательно, что церковь – это некий инструмент управления народом, что все, что там рассказывается, ну, это вот как Гитлер считал, что религия очень полезна для управления народом, потому что народ все равно не развит, и вот в форме таких вот, значит, сказок, легенд, каких-то поучений, заповедей, им как раз намного лучше управлять, легче, чем ему рассказывать какие-то сложные философские или там социальные теории. Примерно вот это происходило.
Ну да, это справедливо замечено. Если еще учитывать, что само дворянство в большинстве своем, оно уже было вполне в плане практической, личной, христианской жизни расцерковленным. Именно в плане того, чтобы жить литургически, большинство дворян не то чтобы давно, а в принципе в том образе жизни, который они вели, они всякую настоящую церковность утратили, и если более или менее регулярно посещали храм, там по праздникам или кто еще и по воскресным дням, это были такие визиты, как правило, согласно бывшей традиции, на уровне, там, я не знаю, с визитами в театр, в какие-нибудь дворянские собрания, устраиванием балов и так далее. А то, о чем вы сказали, в идейном отношении, да, церковь усматривалась как такой инструментарий воздействия на народ и на народные умы с той целью, чтобы держать его в узде. А само Евангелие и евангельская проповедь, это, опять же, дворянами всерьез и не воспринималось, увы.
Ну да, церковь оказалась как бы ниже их достоинства. Но духовный голод, он же никуда не пропадает, поэтому они стали его искать и утолять на Западе в первую очередь.
Да, мистицизм всякий.
Да, в том числе масонство, каббала, всякая эзотерика, к концу там 19 века уже там начались восточные всякие влияния. То есть русские элиты, они искали как бы духовное знание, ответы на духовные вопросы где угодно, только не в православии. И, собственно, поэтому возникло у нас в России две таких цивилизации в рамках одной империи. Западническая, которая ставила на Запад, на западную веру, на западную мистику, на каббалу, в том числе на науку, там кто как ставил. А другие пытались все-таки сохранить православную жизнь, создать православную философию. И к концу XIX века даже были у нас уже православные философы, и складывалась своя православная философия, хотя она была все-таки в значительной степени под влиянием все равно Запада, и она строилась как бы не на, собственно, догматах церкви и на учениях святых отцов. Все-таки кого ни возьми там. За исключением, может, Константина Леонтьева вот, и Льва Тихомирова как раз. И вот это привело к чему? Что у нас, ну, во-первых, возникло вот эти две цивилизации, которые яростно между собой боролись. Западники победили, и Россия была разрушена. Разрушена империя. И сегодня, собственно, мы представляем из себя просто сырьевую колонию вот этого Запада. Идеи Петра I западники перетворили, так сказать, в реальность, можно сказать, в полном объеме. И как это вообще происходило? Где основные были допущены, можно сказать, ошибки в том, чтобы создать именно вот эту совершенную монархию, совершенное самодержавие? Ведь, казалось бы, вообще все просто, да, вот так вот. То есть государство – это люди. Человек есть то, во что он верит. Это еще даже Чехов сказал, хотя это очевидно, потому что то, во что мы верим, это становится частью нас самих, мы это принимаем внутрь своей души, внутрь своего сознания, внутрь своего сердца, мы так чувствуем, понимаем мир. То, во что мы не верим, мы отбрасываем как чужеродное. Человек есть то, во что он верит, поэтому очевидно, что государство начинается с веры. И вот эта вера Петром Первым, она была фактически унижена и вообще отстранена от строительства государства, в общем-то, от политики, от основания государства, от его правильного строительства и в том числе вот уничтожение патриархии и подчинение церкви даже и не государю, а просто правительству. В результате к чему это привело? Мы стали все заимствовать с Запада, и ужасное заимствование, которое в конце концов было сделано, это под давлением вот этой общественности западников была создана Государственная Дума, то есть ограничена власть самодержавия. И причем, как писал, вот я не помню, тоже Лев Тихомиров или Константин Леонтьев, вот сейчас не могу вспомнить, они писали, что ну хорошо, вы создали Думу, но Дума не должна быть основана на партийном принципе.
Кстати говоря, Константин Леонтьев-то не дожил, по-моему, до Думы, он еще в 19 столетии скончался. Поэтому это, наверное, скорее Тихомиров мог заметить по поводу Думы что-либо.
То есть Дума должна была строиться по сословному принципу. Потому что когда у вас по партийному принципу строится Дума, это фактически безусловная власть денег. Потому что все эти партии создаются на деньги, формируются какими-то финансовыми, в конце концов, какими-то центрами финансовых сил. Все это подкрепляется влиянием СМИ, которые тоже подчинены этим финансовым силам. И государство разделяется, как бы целостность государства разделяется по политическим каким-то интересам. И вместо того, чтобы там вот как мафия, она там друг друга убивают, вот эти кланы финансовых интересов, каких-то экономических интересов, политических интересов, они формируют партии и борются в Думе, не стреляя друг друга. Как бы такая идея, в общем, получается, да? Вот. Но в реальности общество раскалывается, и поскольку мы знаем, что есть две идеи, две церкви, два центра сил, то в конце концов все деньги, они находятся в одних и тех же руках, в руках мирового ростовщика, в руках магической иерархии тьмы, в руках, в общем-то, сатаны. Поэтому все партии при любом демократическом и даже монархическом государстве, они очень быстро покупаются и очень быстро управляются из единого центра. И особенно наша Дума, в которой еще были достаточно много всяких маргинальных партий и течений, которые, кстати, финансировались как раз еврейским капиталом. Об этом тоже пишет Лев Тихомиров в своей отдельной работе «Еврейский или русский вопрос».
Ну да. А вообще стоит заметить, на нашей русской почве, в нашей русской истории начала 20-го столетия история этого института Думы, она свидетельствует о том, что Дума ничего решить толком не могла. Она только способствовала развалу России в конечном счете, и финал ее уже после 17-го года деятельности, говорильни этой всей совершенно беспомощной, он во многом справедливо заканчивается фразой этого матроса-железняка, что ли, господа, расходитесь, караул устал. И все. И на этом история Думы прекратила свое существование.
Ну да, и вот в 1911 году Лев Тихомиров написал эту статью «Еврейский или русский вопрос», где, в общем, он пишет, что решать еврейский вопрос стоит только после того, как будет решен русский вопрос. И что он имеет в виду? Вот это как бы три основные проблемы русского самодержавия, которое привело к его краху. То есть это отсутствие патриарха, независимости церкви, отсутствие чистоты веры, а то, что государство строилось, исходя не из принципов богословия православного, а из западных каких-то наук, каких-то делались вот эти заимствования вместо Думы, вроде Думы, да, вот эта Дума, введение Думы, и очень как бы самодержавие наше, учитывая, что богословие было задвинуто куда-то вниз, не было такой основной, ведь самой идеей самодержавия богословие играет вообще ключевую роль, она единственное, что вообще объединяет царя, народ, аристократию, и на нем все держится. Когда она теряет вот эту ведущую роль, там какие-то науки, течения, партии, разные мнения, и все государство разваливается на куски. И третья проблема – это СМИ, недооценка роли СМИ. И тут можно вернуться к чему? Что, ну вот человек – это есть то, во что он верит. То есть все начинается с веры, с формирования человека. Да? Вот и когда мы говорили тоже о свободе, государство, с одной стороны, законами своими, своим существованием ограничивает свободу человека. Но нормальное государство, оно ограничивает только свободу делать зло. Свободу творить добро оно не должно ограничивать. И любое государство, которое основано на вере, основано на правде, то есть когда в государстве есть правда, а правда – это когда сама власть исполняет собственные законы, когда ее дела не расходятся с ее словами, все ощущают эту правду, и тогда в таком государстве, а правда основана на истине, а истина – это как раз формулируется богословием, религией, в таком государстве, наоборот, человек получает максимальную свободу творить высокую человеческую культуру. Ведь есть два типа государств. Государства, построенных на истине и построенных на выгоде. Когда у вас церковь оказывается и богословие на каких-то второстепенных ролях, волей-неволей становится важнейшим критерием вообще управления выгода. Политическая выгода, выгода народа, выгода каких-то отдельных кланов, выгода каких-то отдельных лиц, развивается коррупция, хотя по всем исследованиям в Российской империи была, наверное, самая наименьшая вообще в Европе коррупция. То есть она сильно, Россия была менее, она, конечно, там была коррупция, но не сравнить там ни с сегодняшним днем, ни с советским временем, конечно, ни с западными странами ведущими, ни тогда, ни сейчас. Вот, но постепенно эти все тенденции вот этой деградации, они начинают развиваться, когда вера ставится на второе какое-то место. И сегодня вот мы видим и в России, безусловно, и вообще везде на Западе, но, во-первых, никого даже не интересует ни эта вера, ни истина, ни правда. люди верят только во что? В деньги, в насилие и в ложь, то есть в пиар-технологии. Как Греф говорил, что ни в коем случае нельзя говорить народу правду, иначе им нельзя будет управлять. То есть что это такое, принципы управления, которые основаны на деньгах, на сребролюбии, на насилии, на грубом, и особенно у нас Советского Союза повелось на всяческих запретах, ничего как бы позитивного, но все торможящее. На Западе там есть и то, но хотя тоже все упирается, опять же, в деньги, насилие и пиар. Пиар как манипуляция общественным сознанием, как ложь, обман, чтобы манипулировать сознанием и всего общества, и каждого человека в отдельности. И вот как раз вот в этом манипулировании как раз огромную роль играет средство массовой информации. И, соответственно, царское правительство, оно не могло опуститься вот до такой степени лжи. Все-таки это были аристократы, а у них там поколение аристократов воспитывались на принципе чести, доблести, долга, веры. Все-таки, да. Поэтому они не могли там опуститься до того, чтобы народу лгать, формировать ему какие-то там свой позитивный образ. Им казалось, что это для аристократа это постыдно. Он и так руководствуется там каким-то кодексом аристократы, долг, честь и вот это все. Верность, они это доказывали и на войне, и просто в жизни. Но как раз вот эта вторая церковь, это церковь сатаны, для нее это главные основные инструменты. Это вообще инструменты сатаны. Деньги, насилие и ложь. И на них строится государство выгоды. И вот ими как раз пользовался вот эта церковь сатаны, вот эта система, сетевые структуры, тайные иерархии тьмы, вот это ростовсические структуры, банковские структуры. Они как раз вот этими тремя вещами-то и пользовались. И они системно создавали средства массовой информации, где системно занимались этим и черным пиаром. Они в первую очередь оболгали, оклеветали вообще все принципы монархии. В том числе они смеялись над верой, над честью, над долгом, над верностью. Они это все как бы говорили, что этого в природе нет. Они, конечно, это делали всяко, и прямо, и в каких-то там своих спектаклях, и в своих книгах, и в своих статьях, и более сложно, изощренно, там, в каких-то научных там работах, они создавали этот образ, что нет, неправда, нет никакого бога, нет никакой истины. Аристократия – такие же воры, а они также, вот смотрите, там, коррупционеры, взяточники, они думают о себе, а не о России и не о вас. Это все было, конечно, ложью и клеветой, но как даже Геббельс говорил, и англичане это давно знали, англичане от иудеев это давно знали, и каббалистов, что любую нелепицу, любую ложь, если повторять каждый день, а тем более изо всякой газеты, из всякого утюга, то она становится реальностью. И наоборот, то, о чем они говорят, оно его как бы в природе не существует. Это вот Пелевин очень хорошо сформулировал там в своих книжках, там особенно про этих, про вампиров, что управляется сегодня человечество с помощью дискурса и гламура. Дискурс – это то, о чем говорят, а говорят только о том, что гламурно, а что нет. А о чем не говорят, того не существует. А гламур – это средство самоутверждения человека через образ потребления. И это такая иерархия потребления, и каждый должен стремиться занять в этой социальной иерархии потребления более высокое место, а дискурс говорит только об этом. Да, вот современная система управления на этом построена. То есть это как бы не то, что даже не монархический принцип управления, это прямо сатанинский принцип управления. И вот после разрушения Российской империи всего за 100 лет человечество докатилось до такого дна, из которого даже непонятно, как сейчас выбраться. И вот четвертая вещь, о которой тоже писал Лев Тихомиров, очень важна во времена вот этой всей деградации, это как раз деятельность иудеев. Потому что они, собственно, иудаизм превратился в антииудаизм, в такую первую ступень посвящения в каббалу, в магическое учение сатаническое. И они тоже создавали вот эти свои сетевые структуры, которые непрестанно воздействовали на все христианские народы. С одной стороны, эта система ростовщичества полностью контролировалась вот этими каббалистами, иудеями, и вся финансовая система и сегодня контролируется. А с другой стороны, как раз вот эти все средства массовой информации, и вот эти все первоначально ереси вбрасывались и придумывались через них, или создавались целые религии вроде ислама и протестантизма, которые разлагали христианский мир или боролись с христианским миром и борются до сих пор. То есть это как раз вот этот вот еврейский вопрос. И это был один из основных, это может быть не главный, но один из очень важных, так сказать, инструментов разложения христианской цивилизации. И вот Лев Тихомиров-то в этой работе еще в 11-м году и пишет, что, конечно, мы должны решать еврейский вопрос только после того, как решим русский вопрос. Потому что у нас с Россией происходит что? Мы утратили всю свою русскость, все свои русские идеалы, православные идеалы. У нас все вот за все просто за туманом, вот этим туманом западничества, как раз, которые создают вот эти СМИ, которые полностью управляются иудеями, иудейскими ростовщиками. Они создают этот вот туман, эту ложь.
Георгий, стоит заметить, вы не опасаетесь, что вас, нас могут здесь обвинить, что называется, в антисемитизме? Потом сама вот эта фраза, спустя уже целый век, решить еврейский вопрос, она звучит тоже, мягко говоря, таким, что ли, опасным образом, потому что, как известно, Гитлер тоже хотел решить по-своему еврейский вопрос, но как бы так и ставил задачу. Решение еврейского вопроса, что привело к Холокосту, который для современной западной идейной картины является, в общем-то, такой сакральной ценностью, по сути. Попробуй что-нибудь против-то скажи. Это можно на Западе уголовному преследованию прямо подвергнуться. Ну, по крайней мере, надо как-то четко сформулировать, а что имел в виду именно вот Тихомиров на тогдашней русской исторической почве под решением еврейского вопроса. И не могло ли это принять тоже, в свою очередь, какую-нибудь форму, ну, можно сказать, экстремального характера, о чем была речь в практическом приложении? Или имелось в виду только какое-то идейное осмысление?
Там ведь в чем вопрос был? Вопрос в том, что там же была вот эта зона оседлости.
Ну, зона-то оседлости-то была, но она была не абсолютная же. Это, собственно говоря, хорошо описано применительно к тому времени, потому что общеизвестный принцип, способ ее преодоления – это было обращение в православие, принятие крещения, и тогда крещенный еврей мог пользоваться, в общем-то, всеми правами гражданскими российского подданного, чем многие пользовались, принимая веру и крещение чисто притворным, там, формальным образом. Кроме того, помимо вот этого способа преодоления оседлости, были еще определенные законодательные, скажем так, исключения из этого принципа в отношении определенных ремесел и профессий, распространение которых по территории Российской империи было необходимым. Ну и так далее. Сейчас об этом нет времени подробно рассуждать. Да и здесь нужен какой-то специалист тоже, в свою очередь. Но просто это достаточно тоже, в общем-то, исторически все. Если нужно об этом почитать, описано, что, повторюсь, эта черта оседлости абсолютной преградой-то не была. И на самом деле не настолько в угнетенном состоянии еврейское население в границах Российской империи было, ну, по сравнению даже, например, с той же Польшей. Просто не сравнишь.
Ну, тут надо что сказать. Во-первых, в России в те времена, особенно слово «евреи» и «иудеи», они не различались. Евреем назывался иудей, а если еврей по крови принимал христианство, он становился русским. Поэтому вот это слово «евреи» и «иудеи», они имели одно значение, но в 20 веке в те же самые как раз сионистские организации, они как бы сместили акцент с веры, с иудейской, да, именно на кровь, и стали говорить, что нас преследуют не за веру, а за кровь просто, да. Это, конечно, может быть, и Гитлер так и делал, но к Льву Тихомирову это не имеет никакого отношения. А потому что иудейская вера, она прямо декларирует, что все люди, кроме евреев, они вообще не люди, они рабы, должны быть подчинены, и евреи должны получить мировое господство. Конечно, все остальные могут не соглашаться с такой, они будут бороться против такой религии. Вот. Но тут делается подмена, говорят, что вы боретесь не с этими положениями, можно сказать, выше какой-то запредельной степени расистскими, а вы как раз вот нас за кровь не любите. Да? Это как раз один из приемов пиар, вот этой лжи, такая вот реальность. Второе. Что говорил о положении евреев в России Тихомиров? Он говорил, что власть евреев и влияние, оно просто огромно. Оно несравнимо с влиянием русских. Что русские уже в 11 году находились в угнетенном состоянии по сравнению с евреями. И даже он такую фразу приводит. Говорит сейчас в России о правах евреев, это все равно, что заботиться о том, чтобы овцы как-нибудь не навредили волкам. Поэтому он что имел в виду решение еврейского вопроса? И обеспечить евреев вот этими равными правами. То есть он считал, что у них и так реальных прав намного больше, потому что они контролировали финансы, СМИ, Думу контролировали полностью, общественное мнение контролировали полностью, все революционные организации контролировали полностью, весь террор контролировали полностью. А русские оказались совершенно беспомощны как раз потому, с чего мы и начали, что они недооценили вообще важность вот этого СМИ и возможность строить вот такие пиар-компании. Они как бы опирались на аристократизм, честь, долг и совесть, и вот такие вещи.
Ну да, мы, кстати, об этом говорили, как пример можно тоже упомянуть, вот отношение контроля революционных организаций. Как известно, один из главных наших революционеров, наряду там с Лениным и Троцким, Свердлов, он был чисто же еврейского происхождения, причем из Нижнего Новгорода же. Его семейство, папаша его, причем они не были крещенными-то христианами, тем не менее папаша был гравером, видимо, принадлежность к этой профессии позволяла ему в том числе проживать вот не где-то за чертой оседлости, а в большом промышленном культурном центре, а один из его чат, вот сам Свердлов Яков Михайлович в русской, так сказать, транскрипции, если он, хотя вроде и не придерживался обрядовой стороны иудаизма, но явно был поклонником определенных мистических и магических практик, наряду со своей вот такой крайне энергичной революционностью. Вот он был как раз-таки практиком создания революционных боевых отрядов, бригад, так сказать, еще в предреволюционные годы. А поскольку активно общался с определенными средой такой отчасти, что называется, люмпинизированной пролетарской, а отчасти, собственно говоря, криминальной того времени. Ну, а, собственно говоря, эта среда, она как-то смыкалась, там, перемешивалась. Он пользовался большим авторитетом в этой среде. И вот, собственно говоря, современные исследователи об этом тоже, я уже, кажется, говорил, повторюсь, отмечают, что как раз такие революционеры, боевики из среды именно не христианской по происхождению, еврейской, они отличались наибольшей жестокостью и беспощадностью, в отличие от тех, кто мог тоже в революционном движении участвовать и все-таки происходило из традиционно христианской среды. У последних было больше нравственных каких-то, ну, что называется, тормозов, которые в меньшей степени позволяли их привлекать к революционным эксам, убийствам и кровопролитиям. По сравнению с кем там тот же Яков Свердлов и тех, кого он вербовал, на это все, в принципе, были способны на все. Ну что, наша история революции 17-го и последующих лет и показала.
Ну и вот как предлагал решить еврейский вопрос Лев Тихомиров. Он говорил, что сначала надо решить русский вопрос. Надо власть в России на всех уровнях, в том числе на уровне идеологии, вернуть русскому народу, русским идеалам, русским принципам, русскому православию и русскому самодержавию. А потом предоставить евреям уже равные права. Евреям в смысле иудеям, опять же, да, то есть иудеям равные права, но так, чтобы они работали не против русского народа и русской империи, а служили ему, так же, как все остальные нации, все остальные конфессии, они в рамках Российской империи служили. Вот он так представлял себе решение еврейского вопроса, потому что он ясно видел, что иудеи, они воюют с Россией, с православием, с самодержавием. И, собственно, что и произошло, когда в самодержавии оказалось, что вера была на вторых ролях, патриарха не было, была дума партийная, полностью контролируемая почти еврейским ростовщичеством, да, а вот опять же они говорили, что дума должна быть сословной. То есть, если вы хотите совещаться с народом, чтобы народ какой-то свой голос, вы услышали голос народа в управлении государством, думу надо создавать сословную. Что там должны быть банкиры, промышленники, священники, крестьяне, торговцы, купцы. И тогда вот каждое, так сказать, сословие избирает своих делегатов, и они представляют интересы этого сословия. И уже царь потом или правительство решает, слышит их голос и приводит в какую-то гармонию все эти требования.
Ну, понятно. В общем, это требование настоящей, ну, справедливости, осуществления настоящей правды, в том числе правды Божией, и с учетом интересов и понимания, можно сказать, взглядов, идейного понимания всех групп, там, страт населения. Тихомиров, по крайней мере, не предлагал решать, ну, вот, еврейский вопрос, что называется, сослав всех представителей этой нации на Мадагаскар, не так, как это потом не просто декларировал, а и пытался на практике осуществлять нацистский, не дай бог, режим в Германии. Вот. Но у нас, к сожалению, эфирное время подходит к своему концу. Похоже, что мы подытожить окончательно эту тему, связанную вот с монархическим образом правления, наверное, не успеваем, поэтому, может быть, еще продолжим в следующем там сюжете наших горизонтов. Георгий, если хотите, пожалуйста, надо, наверное, подытожить все-таки сегодняшний сюжет.
Ну, давайте подытожим так тогда. Вот не имея патриарха, не имея правильной думы, потому что в сословной думе могут купить каких-то там делегатов, но они все равно несут ответственность перед своим сословием. Партийные делегаты ни перед кем ничего не несут, кроме как перед своей партией, а партии покупаются на корню, так они даже создаются как раз ростовщическим капиталом в основном. Дальше, не имея контроля над СМИ, не имея контроля над идеологией в этом смысле, над обществом, неспособность контролировать вот эти все революционные террористические движения, которые оказались в руках иудейских ростовщиков, да, в России, привело к крушению России, к тому, что вот уже по крайней мере 100 лет в России правят как раз иудейские элиты. Именно не еврейские, а именно вот эти ростовщические иудейские. Это было весь СССР. Мы знаем, что все там делегаты, вся власть, все члены ЧК, все карательные органы, везде были вот эти иудеи, которые уничтожали миллионами. В целом было уничтожено 30 миллионов, так вот по оценкам, лучших русских людей.
Я тут, хотя вы подытоживаете, все-таки кратко замечу, что это утверждение, оно неоднократно уже звучало, после распада Советского Союза в идейном поле, и неоднократно звучали голоса, как-то оспаривающие эту сложную достаточно тему, которая, безусловно, требует какого-то более, видимо, тщательного исследования аналитики. Безусловно, процент участвующих и в революции, и в репрессиях, ну, высокопоставленных и более или менее чинов из этой среды, он был достаточно большой. Но в какой степени он был определяющим, мне кажется, сказать все-таки сложно. То, что касается позднего Советского Союза, это тоже довольно сложный вопрос, в каком там процентном соотношении кто чего правил, управлял. Но то, что соответствующие капиталы участвовали, видимо, в событиях падение Советского Союза и последующих демократических, что называется, реформ, ну, тут, наверное, сомневаться не приходится.
Ну да, и поэтому в том числе и то, что происходило в Германии, можно сказать, что ведь это же весь мир видел, то, что иудеи, русские иудеи делали с русским народом. И немецкий народ не хотел, чтобы немецкие иудеи сделали то же самое с ним. Другое дело, что они применили примерно такие же методы, только более, так сказать, механизированные. И то на самом деле это чистый сатанизм.
Нет, слушайте, опять же, что там хотел или не хотел немецкий народ, это утверждение тоже довольно рискованное. По-моему, немецкая идеология и немецкий народ, они в этом отношении, по отношению к русскому народу, потом постарались не меньше, чем к евреям или другим народам. И если по отношению к еврейскому народу официально осужден Холокост, то по отношению к русскому народу геноцид, вообще-то говоря, и со стороны, в том числе ведь и немецкого народа, или, точнее, нацистского режима, он в такой степени даже не осужден. Хотя, наверное, в этом геноциде пострадало даже больше русских людей, было уничтожено, чем из еврейского народа, увы.
Ну да, он не осужден. И потом, вот после, так вообще проводится политика уничтожения всего здорового русского вот все эти годы после революции. Да, до сих пор мы не имеем русские никакой субъектности политической, она на корню уничтожается. Как бы у русских даже сегодня 80% населения, но нам говорят, что это вообще-то страна Россия, это не страна русских, это общая страна со всеми другими народами. Русский здесь один из таких народов, он как бы важен, когда надо воевать, а когда надо делить деньги, он совсем не важен. Ну, примерно все вот так. Мы хотели еще обсудить, как же, есть ли возможность вообще перейти к монархии, к настоящей монархии, с симфонией властей, с церковью, с патриархом, с нормальной думой, с нормальными средствами массовой информации, с нормальным экономическим, политическим.
Ну, давайте уж в следующий раз тогда. Сейчас-то уже не остается времени. На этих достаточно неоднозначных, как говорится, и непростых нотах и сюжетах мы наш нынешний сюжет завершаем. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно. Благодарим и тех, кто нам оказывает ту или иную помощь и поддержку. Напоминаю, что файлы наших горизонтов можно найти на разных ресурсах, безбрежных просторах интернета. И храни всех Господь!
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.